Так, один из костеруких залез в башню по стене и попал под бревна. Его не убило, но придавило. Невидимый даже для меня, он перебьет всех нас. В этом нет сомнений. Но Костерукова я смог поразить кинжалом, а против Выползка был бессилен и облачный меч. Значит, надо все равно пробиваться вверх. Но тварь, убив управляющего, намеренно или просто со злости вышвырнула его тело прочь. Тварь я не вижу, как и Сокольничий, как и Сарго, как и Лорма. Что же делать? Жвалы захваты Выползка со скрежетом проскребли по бревнам внизу, уже совсем близко. «А что думает по этому поводу Геозир Сарго?» — осведомился Эгин у темноты совершенно неожиданно для самого себя. Ему почему-то пришло в голову, что раз уж он за последние дни дважды без особого желания спасал жизнь учителю, значит, должен же тот иметь в его жизни какой-то смысл. «И твари живущей любой будет враг, сердцеед-пожиратель», — пробормотал Сарго. «Что ж, масса ценной информации», — скривился Эгин, но попыток дознаться не бросил. Как можно спокойнее, понимая, что он имеет сейчас дело не то с трехлетним ребенком, не то с мудрецом излишне высокого полета, Эгин прошептал: «Я плохо понял вас, Геозир Сарго». «И твари живущей любой», — повторил тот и смолк. «Любой, любой». «Ну и что, что любой?» — лихорадочно соображал Эгин. Оттуда, откуда раньше доносился шепот Сокольничьего, послышались звуки возни и знакомый шорох крыльев. Соколы. «Послушай, Геозир Сокольничий, мое истинное имя Эгин». «Да, милостивый Геозир Йен», — бесстрастно кивнул тот. «Теперь я хотел бы узнать твое». Вот уж чего никогда не мог представить себе Эгин. «Он, Аррум, будет выспрашивать имя у Смерда. Пусть довольно просвещенного в повадках живых тварей Смерда, но все-таки господского холопа, лишь бы не обращаться с дурацким Геозир Сокольничий к тому, с кем иначе как «Эй, ты!» заговаривать не приучен. «Меня зовут Солов». «Хорошо, Солов. А теперь ответь мне, один ведь сокол у тебя остался?» «Да, милостивый Геозир, один и остался. Другого зашибло». «Он у тебя привязан?» «Нет, милостивый Геозир, он и так никуда не улетит. Но если ему приказать, чтобы он взмыл в небеса, он ведь изо всех сил будет пытаться именно взмыть в небеса, даже несмотря на то, что ему придется сперва подскакивать по ступеням, а потом пробираться через завалы?» «Да, милостивый Геозир». Ответ Сокольничьего прозвучал неуверенно, и Эгин переспросил: «Тогда или нет, Солов? От этого зависит наше спасение». «Да, милостивый Геозир, но ведь наверху то чудовище». «Вот именно, Солов, вот именно. И твари живущей любой будет враг, сердцеед-пожиратель». Память на цитаты у Эгина была отменная. Оставалось только прикоснуться к соколу, изучить его след, запомнить его и уповать на то, что он не рассосется слишком быстро, когда несчастная птица станет жертвой Костерукова. Эгин шел первым, за ним Лорма, потом Сокольничий. Тылы прикрывал Сарго, взявшийся вновь бормотать угрюмые прорицания. Несмотря на это, Эгин доверил спину их крошечного отряда именно Сарго. Тот, по уверениям Сокольничьего, этой ночью Сарго показал себя героем, зарубил двух прорвавшихся в дом мужиков прямо на горящей лестнице, а потом отчаянно боролся с пожаром, пока огонь не погиб под земляными развалами. К тому же хвост отряда был самым опасным местом. Туда в любое мгновение могли дохлестнуть жвалы захваты Выползка. А из четырех присутствующих Эгину было менее всех жалко именно Сарго. Уж больно дурковатый. Соколу было трудно. Очень трудно. Зоркая дневная птица ночью привыкла спать, а не пробираться через разрушенные людские жилища. Но если его хозяин, его добрый хозяин пожелал, чтобы он поднялся ввысь и искал добычу, он сделает это, ибо так обучен и иначе не умеет выполнять любые веления хозяина. Веления хозяев всегда сильнее природы. Сокол уже видел звезды сквозь скрещенье балок, Когда глухая тьма сбоку ожила и, обратившись костяной змеей, убила его быстрее, чем он успел испугаться прикосновений мелких расшатанных зубов, которые, тем не менее, впились в жесткое соколиное мясо злее и безжалостнее волчьих. Эгин, пристально наблюдавший за следом сокола, безошибочно определил это мгновение. Так, птица попалась. Стало быть, именно там, во тьме, где сейчас угасает его след, находятся костерукий. Бить надо прямо вслед. Эгин бросился вверх по лестнице, уповая на то, что ее ступени целы и невредимы, а под ноги ему не подвернется роковой обломок. След стремительно угасал, и когда от него перед взором Аррума оставалась только слабо тлеющая искорка, Эгин с размаху, налетая лбом на нечто деревянное, твердое, неуместное, пронзил ее облачным клинком, и гневный рык приконченной твари огласил темноту лестничного пролета. «Быстро ко мне!» — позвал Эгин своих спутников. Но никто не ответил ему. Вместо этого из темноты, словно выстреленная молнией аюта, вылетело чье-то липкое от крови тело. Двух прикосновений Эгину хватило, чтобы опознать Сокольничего. Вот они, широкие и очень толстые кожаные наплечники, созданные для того, чтобы соколиные когти не оцарапали плечи. Взор Аррума метнулся вниз. Да, сплошной туман. На фоне исполинской туши подземной твари нельзя было разобрать ничего определенного. Даже если Лорма и Сарго еще живы, они все равно будут мертвы совсем скоро, и Эгин им ничем помочь не сможет, потому что там выползок. С выползком ему не справиться. На улице радостно завопили на человеческом языке. «Давай, братва!» «О, Шилол, сколько же их там!» «Уроды!» — раненым волком взвыл Аррум опоры вещей. За его спиной вместе с новой зорницей раскатился грохот, и вслед за ним режущий уши неимоверно пронзительный визг, какого Эгину еще слышать в эту ночь не приходилось. Но он не стал оборачиваться. С него было довольно. Эгину посчастливилось допрыгнуть с раскатанной по бревнам до самой середины и вдобавок просевшей башни, а с нее до гребня чудом уцелевшей восточной стены. Ему удалось быстро продраться сквозь колючий барбарис, для надежности посаженный на внешнем земляном скате, и повезло обезглавить на опушке рощи праздно шатающегося и, не исключено, безобидного человека. И вот теперь Эгин быстрым шагом, стараясь не сорваться на бег, уходил прочь от гибнущей кедровой усадьбы. Он понимал, никакие импровизации здесь не помогут. Он понимал, что теперь дело за лучшими людьми свода и за лучшими сотнями морской пехоты, а если понадобится, то и за молниями аюта, союзных смегов. Эгин клял и казнил себя за то, что в его присутствии, в присутствии Аррума, опоры вещей, погибло столько людей. Людей, которых он должен любить, ибо ему дано властвовать над ними. О Лорме Эгин изо всех сил старался не думать. Не в первый раз ему случилось найти и потерять девушку в один и тот же день.
«Геозира!» — тихо позвала его темнота.
Эгин замер, выставив перед собой облачный меч. Но даже в слабом звездном свете он отчетливо видел, что клинок его чист. В нем отражалось половина небосвода.